В эфире мартовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Гений с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Нью-Йорка.
Бесспорный гвоздь сезона в нью-йоркском музыкальном мире – премьера оперы Прокофьева «Метрополитен» в постановке Андрона Кончаловского. Известный и в России, и в Америке кинорежиссер, который в молодости был пианистом и до сих пор мечтает снять фильм о Рахманинове, сказал, что эта батальная опера как нельзя лучше подходит для нашего времени, омраченного войной с террором. Для «Метрополитен» эта постановка представила немалые трудности. В ней участвуют 120 хористов, 41 танцор, 220 статистов и одна живая лошадь. Одних солистов 52 человека. Бюджет перевалил за 3 миллиона долларов. Чтобы покрыть гигантские расходы, потребовалась щедрая поддержка оперного фанатика, нью-йоркского финансиста Вилара. Премьера не обошлась без инцидента, что и неудивительно, учитывая чисто технические трудности постановки. Один из статистов переиграл. Зарабатывая свои 15 минут славы, он свалился в оркестровую яму. Никто не пострадал, но спектакль пришлось прервать на 10 минут, что только привлекло к опере внимание даже тех, кто о ней никогда не слышал. Соломон, я хотел бы начать разговор об этой важной премьере с вопроса о том, какое место «Война и мир» занимает в оперном репертуаре.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно сказать о том, какое место опера Прокофьева занимает в русском оперном репертуаре, потому что русский репертуар оперный, как таковой, к сожалению, до сегодняшнего дня является на мировых оперных сценах скорее экзотической такой краской. Это не есть некое постоянное присутствие. Это не итальянская опера, не немецкая и даже не французская. То есть появление русской оперы в постоянном репертуаре до сих пор это вещь достаточно необычная. Но вдобавок еще к этому опера Прокофьева это чрезвычайно необычная вещь даже для русского оперного репертуара. И необычность тут заключается в том, что сам Прокофьев, сочиняя эту оперу много лет, и, кстати, это было его любимое детище, он менял свою точку зрения на то, какой она должна быть. Начинал он ее сочинять как некоего нового Евгения Онегина. Это должны были быть лирические сцены, в основном концентрирующие вокруг линии Наташи и Андрея, Пьера, вот эти вот, вот этот как бы треугольник. Затем он расширил свое видение, и ему уже представлялось нечто вроде нового Бориса Годунова или же князя Игоря, то есть нечто гораздо более эпическое. И, наконец, после многих лет работы, перед ним стал уже совсем, как я понимаю, другой образец, а именно вагнеровская тетралогия, потому что музыки было в итоге написано столько Прокофьевым на тему «Войны и мира», что ее хватило на два вечера, и он именно в виде такого двухвечернего спектакля себе ее и воображал. Первый вечер должна была быть тема миров, во второй вечер должна была быть представлена тема войны. И я должен сказать, что при том, что это очень примечательное сочинение, и там много страниц, которые относятся к высшим достижениям Прокофьева, в целом эта опера не стала ни новым Евгением Онегиным, ни новым, скажем, Борисом Годуновым или князем Игорем, и, конечно же, она ее нельзя сравнивать с тетралогией Вагнера. И всякая постановка «Войны и мира» на сегодняшний момент – это компромисс, потому что вот эту идею давать ее в два вечера, так, в общем, никто и не осуществляет. И опера существует в виде целого ряда компромиссных вариантов с большим или меньшим ее ужатием. При том, что вот вся опера в целом, я бы ее сравнил с таким большим пирогом, в котором тесто – это симфоническая музыка, в которой как бы все остальное погружено. Вот это тесто как бы покрыто такой глазурью. Глазурь – это вокальные линии, в основном речитативного свойства, которые как бы то приближаются, то удаляются от традиционной арии. И, наконец, вот в этом пироге или торте, как вам угодно, значит, есть еще такие цукаты. Эти цукаты – это традиционные в основном танцы. Это либо полонез, либо мазурка, либо знаменитый вальс, которые как бы выделяются и запоминаются и являются вот такими вкусными, что ли, элементами этой оперы, вкусными такими вещами для человека, более склонного к традиционной опере. В целом же получилось нечто совершенно небывалое, и вот эта вот небывалость очень вредит месту оперы Прокофьева в традиционном репертуаре. Тем не менее, все в целом это нечто чрезвычайно чрезвычайно впечатляющие, своего рода лирико-эпические сцены с упором на слово «эпический». И вот этот эпический дух оперы превосходно передает ее увертюра.
Постановка Кончаловского в Нью-Йорке от других, от тех, что прошли в Петербурге и Лондоне, например?
В первую очередь, конечно, размеры. Размеры были чисто американские, и денег по американской хорошей традиции не жалели. Тем более, что нашелся, как вы уже сказали, спонсор, меценат. И все это производило впечатление, прежде всего, конечно, вот этой своей зрелищной стороной, тем, как много народа было на сцене. Потому что, что касается психологической линии, то ее Кончаловский проработал уже в предыдущих постановках. Принципиально она не отличалась. Вообще, Кончаловский – это режиссер, который и в опере требует от актеров чрезвычайно реалистической манеры игры. И, в общем, это хорошо, потому что, хотя считается, конечно, что опера такая-то вещь традиционная, и играть там не нужно, и это вообще все не важно, но когда все-таки речь идет о, так или иначе, об инсценировке романа Толстого, то реалистические мотивации, как говорится, никогда не лишние. И в целом, эта постановка, безусловно, сыграет огромную роль в пропаганде оперы Прокофьева и в том, что ее, как вот я сказал, цукаты не только российскому слушателю уже будут известны и приятны, но к ним привыкнет также и западный слушатель.
Сейчас, чтобы создать контраст к эпической теме нашего предшествующего эпизода, мы поговорим о концерте джазового пианиста, композитора Эдди Палмиери, который с большим успехом выступил в Нью-Йорке. Родители Палмьери – выходцы из Пуэрто-Рико. Это важно отметить, потому что он представил нью-йоркским слушателям свою версию карибской музыки, мягко противопоставив ее кубинскому буму, который в последние годы захватил всю Америку. Салон, представьте, пожалуйста, нашим слушателям этого музыканта и его музыку.
Вы знаете, Саша, мне очень понравилось слово «мягко» вот в вашей вводке, потому что в нем тут заключен некоторый парадоксальный смысл. Действительно, Палмьери на сегодняшний момент как бы противопоставляет себя вот этому кубинскому вторжению, если можно так выразиться, последних лет. Вторжению кубинской развлекательной музыки в сознание американского массового слушателя. Но парадокс заключается в том, что вот именно это кубинское вторжение, первое за очень-очень долгие годы, оно-то как раз и было, если можно так сказать, мягким. Потому что оно носило такой ностальгический характер. Там выступали такие вот кубинские, если угодно, дедушки и бабушки. И их напевы, они все носили ностальгический характер. Это музыка 30-х-40-х годов, которая вдруг, по непонятной никому причине, стала вновь вот так популярной в Соединенных Штатах. Палмьери как раз здесь представляет другое направление. Его музыка гораздо более агрессивна. В ней нет той ностальгии. Это точно называется фьюжн. Это такая смесь джаза и рока. И мне кажется, что давно уже пора вот такой фигуре, как Палмьери, которая, может быть, лет 20 или 30 является, он является ведущим человеком в латинском джазе и латинском роке в Соединенных Штатах, и никогда не завоевал еще той популярности, которую он заслужит. И сейчас он стоит буквально на грани этой популярности. Ему 65 лет, возраст, на самом деле, замечательный. Совсем не обязательно быть джазовой или рок звездой в юном возрасте, можно им стать и в 65 лет, и Палмьери, по-моему, это доказывает своим агрессивным латино-американским роком и джазом.
Слушайте мартовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу ведут Александр Генис и Соломон Волков.
Этим мартом весь мир отмечает 75-летие Мстислава Ростроповича. Я думаю, Соломон, нам следует сосредоточиться на западном, в первую очередь, американском этапе в карьере юбиляра. Итак, как сложилась судьба Ростроповича на Западе? Что они дали друг другу в музыкальном плане?
В первую очередь Ростропович по-настоящему состоялся как дирижер именно на Западе, и в частности в Америке, где он много лет возглавлял один из очень хороших оркестров страны, Национальный симфонический оркестр в Вашингтоне. Вместе с этим оркестром он рос как дирижер. Оркестр рос, и Ростропович набирал репертуара, уверенности, заказывал, что очень существенно, новые произведения многим ведущим композиторам нашего времени. Так что, как дирижер, а на сегодняшний день можно говорить о Ростроповиче и как о виолончелисте, и как о дирижере, как дирижер состоялся вот в первую очередь на Западе и, как я уже сказал, в Америке. И навсегда вот этот дирижерский расцвет, как бы, Ростроповича, я считаю, будет связан с Вашингтоном и с Америкой. Мне кажется, что превосходным образом качество Ростроповича дирижера сказывается в записи, которая выпущена была здесь в Америке и пользовалась большим успехом. Это запись нового сочинения Щедрина, «Кончерто Кантабиле». Это сочинение для Щедрина я считаю этапным, потому что для меня Щедрин всегда был композитором скорее такого иронического, парадоксалистского склада. А здесь вот само название подчеркивает, это кантабили, то есть это нечто поющее, да, песенное. И вот в этом сочинении, которое было написано для скрипача и оркестра, выявились вот эти качества Щедрина мелодиста. То есть действительно у него поет и скрипка, и оркестр. И роль Ростроповича здесь очень важна. Он и блестящий аккомпаниатор, поскольку знает, как это делается, он уходит, когда нужно показать солиста, и он заставляет оркестр весь петь, как будто это одна большая виолончель, на которой играет Мстислав Ростропович.
Проходят гастроли Санкт-Петербургского оркестра под управлением Юрия Тимирканова. Центральная часть программы отдана Шостаковичу и концертам Рахманинова. Но наряду с этими любимыми в Америке сочинениями Тимирканов представил слушателям опус практически неизвестный в США. Это сочинение Лядова «Баба-Яга». Выбор, надо сказать, крайне своевременный. Дело в том, что этот русский фольклорный персонаж в последние годы просто зачаровал американских феминисток и сторонников нового века, New Age. И те, и другие живо интересуются Бабой-Ягой как архаической окаменелостью, последним остатком матриархата в народном сознании. Соломон, расскажите, пожалуйста, сможет ли Лядовская Баба-Яга оправдать эти ожидания?
Я думаю, что Лядовская Баба-Яга даже их превзойдет, потому что это лядовская миниатюра, которую я отношу вообще к шедеврам не только самого Лядова, но и вообще русской симфонической музыки, она прессует, вот там это буквально несколько минут, и там спрессовано гораздо больше, чем Баба-Яга. Для меня, когда я слушаю эту миниатюру Лядова, причем Тимирканов как раз показал в ней лучшие качества своего оркестра. Это, он чрезвычайно расширил палитру этого оркестра. Это как раз то, чего требует Лядов, живописать. Так вот, это вот такой эскиз, если угодно, живописный, в него вообще вошла вся история России. Я, когда ее слушаю, воображаю не какую-то сказочную Бабу-Ягу, я воображаю всю Россию, и за этим стоит вся русская история.
помнят постоянные слушатели, в этом году каждый выпуск музыкального альманаха завершает блиц-концерт, в котором звучит музыка посла русской культуры в Америке Чайковского, его времена года. Соломон, представьте, пожалуйста, нашим слушателям «Март».
Мартовская пьеса Чайковского называется «Песнь жаворонка». И, как во всех пьесах Чайковского из этого цикла, этой пьесе предпослан эпиграф из русского поэта, в данном случае из Аполлона Майкова, ныне уже почти совсем забытого автора. Стихи такие.
«Поле зыблется цветами, в небе вьются света волны, вешних жаворонков пенья, голубые бездны полны».
И я должен сказать, что в том исполнении, которое мы сейчас представим слушателю, как раз я-то никакого жаворонка вообще не слышу. А происходит это потому, что исполнителем является великий американский пианист Вен Клайберн, который вносит в свою интерпретацию нечто совершенно новое, нетрадиционное. Вот русский пианист обязательно бы сыграл так, чтобы там был бы слышен жаворонок. А Клайберна жаворонок этот, очевидно, совершенно не касался. Он в это дело не вникал. Он сделал из этой пьесы элегию, элегию превосходную. И мне кажется, что это клайберновское исполнение подчеркивает необходимость и нужность того, чтобы играли национальную музыку люди к этой культуре не принадлежащие, как в данном случае Клайберн.
Слушали мартовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка.
Слушали архивную программу 2002 года.